بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Сегодня мы بإذن الله تعالى продолжим с вами изучение حديثة от Абу Хурейра رضي الله تعالى عنه, 10 хадиса в этой книге, книге Арбаин ан-Навави. Поговорим с вами о некоторых выводах, которые можно сделать из этого благословенного хадиса. Во-первых, Аллах Субхана ва Тааля, Он благой. Он благой. Из имен Всевышнего Аллаха имя Ат-Тайиб, благой. Потому что сказано «Инна Аллаха Тайиб», поистине Аллах, Он благой. Благость Аллаха Субхана ва Тааля, она включает в себя как благость Его имен, так благость Его атрибутов, сифатов, благость Его действий, благость Его решений, хукмов. Имена Аллаха Субхана ва Тааля. Имена Аллаха Субхана ва Тааля, они благие. Все они хусна. Аллах Субхана ва Тааля характеризует свои имена словом «хусна», «валиллахи ласмауль хусна», «Аллаху принадлежат имена аль-хусна». Что значит аль-хусна? Аль-хусна – это значит прекраснейшие, хорошо, совершенные в своей красоте. Это значит, что имена Аллаха Субхана ва Тааля, в них нет, не может быть никакого недостатка, никакого порока, какого-то смысла отрицательного, хорошо, или допущение какого-то отрицательного смысла. Смотрите, в них нет вообще отрицательного смысла, и даже допущения отрицательного смысла нет. То есть они абсолютно прекраснейшие. Имена Аллаха Субхана ва Тааля. Любое имя возьмите из имен Всевышнего Аллаха, вы увидите, что это имя, мало того, что оно не указывает на отрицательный смысл, оно даже не допускает никакого отрицательного смысла. Поэтому атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля больше, чем его имен. То есть, не от каждого атрибута Всевышнего Аллаха образуется имя. Хорошо? Итак, мы говорим с вами, имена Аллаха Субхана ва Тааля, они прекраснейшие. Хорошо? Достигают совершенства в своей красоте. Никакого недостатка нет в них и не допускается даже какой-то отрицательный смысл. Атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, их больше, чем имен. То есть не каждый атрибут ему соответствует какое-то имя. Но все атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, они также благие. И все они совершенны. Хорошо, все они прекрасные. Любой атрибут, возьмите из атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля, это атрибуты совершенные, атрибуты прекрасные. Атрибуты благие. Хорошо, возьмите слух. Это совершенство? Да, совершенство. Возьмите видение. Аллах Субхана ва Тааля видящий. Совершенство? Совершенство. Возьмите атрибут речь. Аллах Субхана ва Тааля говорит. Что противостоит речи? Речи противостоит немота. Это порок. Значит, обладание речью – это совершенство. Итак, любой атрибут Аллаха Субхана ва Тааля – это совершенство. Хорошо? Сам по себе атрибут совершенства. Теперь смотрите. Если взять вообще качество, сейчас мы не говорим о качествах Аллаха Субхана ва Тааля, а вообще качество. Качества есть такие, которые являются совершенством. Хорошо? Качества есть такие, которые в каком-то месте могут быть совершенством, в каком-то несовершенством. Пороком. То есть нельзя сказать абсолютно про них «это порок» или абсолютно сказать «это совершенство». И есть третье качество, которое порок. Абсолютно порок, изъян, недостаток. Вообще качество. Мы сейчас не говорим про качество Аллаха Субхана ва Тааля. Качества вообще делятся на первое. Те, которые являются абсолютным совершенством. Понятно? Второе – это качества, которые, про которые нельзя сказать вообще, что они всегда порок или они всегда совершенство. И третье, которые всегда являются изъяном, пороком, недостатком. Что касается первой группы качеств, которые являются абсолютным совершенством, то они безусловно, принадлежат Аллаху Субхану ва Тааля. Слух – это совершенство абсолютное? Да. Противостоит слуху что? Глухота. Дальше. Видение, зрение – это совершенство, абсолютное совершенство. Этому противостоит что? Слепота. Речь – абсолютное совершенство, да. Этому противостоит немота. Хорошо? Но, так мы говорим, те качества, которые являются абсолютным совершенством, они что? Принадлежат Аллаху Субхану ва Тааля. Но не от каждого из этих качеств можно образовать имя. Хорошо. Например, у Аллаха Субхану ва Тааля есть атрибут речь. Но есть ли у Аллаха Субхану ва Тааля имя, то есть калам, речь, атрибут, но есть ли у Аллаха Субхану ва Тааля имя мутакаллим, говорящий? Нет. Почему? Потому что само качество, да, оно абсолютное совершенство. Но уже когда используется слово говорящий, мутакаллим, то говорящий он, мы сейчас не говорим об Аллахе Субхану ва Тааля, а вообще, может говорить, что благое, а может говорить неблагое. Хорошо. А имена Аллаха Субхану ва Тааля, они сами по себе прекрасны и даже не допускают, хорошо, какого-то отрицательного смысла. Хорошо, не сами по себе не содержат отрицательного смысла, не допускают даже, что близко возможности какого-то отрицательного смысла. Поэтому нет имени мутакаллим, говорящий. Почему? Потому что говорящий он может говорить, что благое, а может говорить то, что не является благом, верно? Поэтому нельзя сказать, что у Аллаха есть имя мутакаллим. Можно просто сказать про Аллаха, да, Аллах, он говорит, он мутакаллим, у Аллаха Субхану ва Тааля есть речь, хорошо? Но как имя нет. Хотя сам атрибут калям это что? Речь это совершенство абсолютно. Понятно? Понятно. Итак, первое, мы сказали с вами, качество делится на три группы. Что касается первой группы, те, которые являются совершенством абсолютно, это качество, атрибуты, присущие Аллаху Субхану ва Тааля. Как мы сказали, речь, слух и так далее. Дальше. Вторая группа качеств – это качества, про которые нельзя сказать абсолютно, что они являются совершенством, и нельзя сказать абсолютно, что они являются что? Пороком. Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит про себя «Валлаху хайруль макирин» – «Аллах лучший из хитрящих». Можно ли сказать, что у Аллаха Субхану ва Тааля есть атрибут хитрость? Хитрость – это такое качество вот как раз из второй группы. Хорошо. Нельзя про него сказать абсолютно, что это недостаток, или сказать абсолютно, что это совершенство. Хорошо. Поэтому мы скажем, что и в отношении Аллаха Субхану ва Тааля просто так применить этот атрибут и сказать, что у Аллаха есть атрибут хитрость, нельзя. Хорошо. А нужна обязательно оговорка. Какая оговорка? Аллах Субхану ва Тааля хитрит с теми, кто хитрит с ним. То есть хитрость в противовес хитрости, тогда это будет совершенство. Тогда уже это будет совершенство. Понятно или нет? Само по себе хитрость, просто так нельзя сказать, что это совершенство, или это несовершенство, или это порок. Хорошо? Хитрость, если она в противовес хитрящим, хорошо, тем, которые замышляют какое-то зло, замышляют какой-то вред, как? Незаметными какими-то способами, путями хотят доставить вред. Хорошо? Если в противовес таким хитрость, это уже будет что? Совершенство. И вот с этой оговоркой, да, у Аллаха Субхану ва Тааля есть хитрость в противовес хитрости. Тем, которые хитрят с ним. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ваямкуруна, ваямкуруллах, валлаху хайруль макирин». И хитрят они, и хитрит Аллах. Аллах лучший из хитрящих. То же самое касается, например, атрибут кейд, то есть козни. «Иннахум якейдуна кейда, вакейду кейда». Они готовят козни, мы готовим против них козни, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Или атрибут обман. Обман сам по себе, нельзя сказать, что это плохо или это хорошо. Иногда может быть плохо, иногда может быть хорошо. Так вот, когда хорошо, с этой оговоркой, тогда... Это присуще Аллаху Субхану ва Тааля, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннал мунафикина юхадируна Аллах, ва хуа хадирухум». Поистине, мунафики, лицемеры, обманывают Аллаха, то есть пытаются обмануть Аллаха, а Аллах обманывает их. Противовес. Вот такие атрибуты, которые, про которых нельзя сказать, что они однозначно или хорошо, или плохо. Мы говорим, что в отношении Аллаха Субхану ва Тааля эти атрибуты обязательно признаются как с оговоркой, в противовес тем, кто так поступает с Аллахом Субхану Тааля, и кто так поступает в отношении верующих. Хорошо, третья группа качеств, мы сказали, те, которые являются всегда что? Пороком, недостатком, являются отрицательными, плохими. Например, хияна, вероломство. Вероломство, что такое вероломство? Вероломство – это когда доверяются тебе, а ты пользуешься доверием, успокаивая человека, чтобы он тебе доверил, потом что берешь и поступаешь с ним вероломно, предаешь его. Какой-то доставляешь ему вред в то время, когда он тебе доверился. Ты так повел себя, что он тебе доверился. Ты высказал, ты показал ему что-то от себя, что заставило его довериться. А потом поступил с ним вероломно. Это хияна. Хияна всегда что? Порицаемо. Поэтому в отношении Аллаха Субхану Тааля никак, ни с какими ни оговорками, никак что? Недопустимо утверждать, описывать Аллаха Субхану Тааля таким атрибутом, как хияна. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит... فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ Они поступили вероломно с Аллахом до этого. И что дальше? فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ И Аллах, Субхану Тааля, обрек их на поражение. Но не говорит, смотрите, и Аллах тоже поступил с ними вероломно. Нет. Поэтому те, которые говорят, что да, можно сказать, у Аллаха это атрибут вероломства, с теми, кто поступает вероломно, кто так говорит, тот в большом заблуждении. Понятно? Никак нельзя. Итак, все атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, они что? Прекрасные, они совершенные, нет в них никакого порока, нет никакого недостатка. Хотя не от каждого сифата атрибута производится имя. Хорошо, потому что имя, оно непременно условие имени, что оно какое? Аль-Хусна, оно прекраснейшее. Хорошо, то есть мало того, что оно не содержит в себе отрицательного смысла, оно и не допускает, что никакой возможности какого-то отрицательного смысла. Хорошо? То же самое касается действий Аллаха Субхану Тааля. Действия Аллаха Субхану Тааля, все они прекрасные. «Вощарру лейса илей», говорит пророк алейхиссалатусалям, обращаясь к Аллаху в дуа, в ночных намазах, говорил он в начале намаза «Вощарру лейса илей», «Зло не имеет к тебе отношения». «Зло не имеет к тебе отношения». То есть, все, что делает Аллах Субхану Тааля, все его действия, они прекрасные, как и слова его все прекрасные. Что касается действий Аллаха, то их еще больше, чем атрибутов. Нету счета действиям Аллаха Субхану Тааля. Как нет счета словам Аллаха Субхану Тааля? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Валяу аннама фил арды мин шаджаратин аклам, валь бахру ямуду мин баади сабрату абхур, ма нафидат калимату Аллах». Если бы те деревья все, которые есть на земле, стали бы письменными тростями, а море бы стало чернилом, и еще к нему прибавилось бы 7 морей. То есть все моря земли, какие есть, океаны, стали бы чернилами. К ним прибавилось еще столько же, 7 раз. То не иссякли бы слова твоего Господа. Итак, слова Аллаха и действия Аллаха Субхану Тааля, они бесчисленны. Итак, Аллах Субхану Тааля, Он благой в своих действиях. Зло не имеет к нему отношения. Мы с вами говорили, а что значит тогда слова? Верить в предопределение хорошего и плохого. Мы с вами говорили до этого, что это значит. Мы говорили с вами, что что-то сотворенное, сделанное, в нем может быть какое-то зло по отношению к кому-то. Хорошо? Но само действие Аллаха Субхану ва Тааля и само предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, в нем нет зла. Помните, мы говорили с вами об этом. Дальше мы с вами сказали, Аллах благ в именах, в атрибутах, в действиях, в словах. В чем еще? В ахкамах. Ахкам, то есть в решениях своих, как бытийных решениях, то есть то, что происходит в мироздании, бытии, так и то, что касается религиозных решений, которые ниспосланы в писаниях и сообщены нам устами пророков, Аллах Субхану Тааля благой. Все его решения, они благие, все они совершенны, все они на пользу творениям, на пользу людям, хорошо, для пользы их земной жизни и для пользы их вечной жизни. Поэтому решение Аллаха Субхану ва Тааля, установление закона Аллаха Субхану ва Тааля, смотрите, поскольку они совершенны, поэтому они пригодны для любого места, для любого времени и для любого народа. Не как те законы, которые пишут люди. Сегодня они довольны ими, завтра уже они собирают снова какой-то созыв там своих парламентов или еще что-то, изменяют эти законы. Из-за их несовершенства. Что касается установления Аллаха Субхану ва Тааля, то они что? являются совершенными, они являются пригодными для каждого места, для каждого времени, для каждого положения. Итак, Аллах Субхану Таля благой. Другой вывод из этого хадиса. Раз Аллах благой, Аллах совершенен. Аллах совершенен по сущности своей, по атрибутам своим, по действиям своим, по словам своим, по решениям своим. Другой вывод из этого хадиса, братья. Всевышний Аллах не нуждается в нас. Аллах не нуждается ни в ком из нас. И поэтому Аллах, Субхану ва Тааля, Он принимает только благое. Он благ и принимает только благое и ничего больше. Нет нужды у Него в наших действиях. И когда люди совершают что-то ради Аллаха и попрекают потом Аллаха этим, Аллаха нет нужды в этом, это нужно тебе. И поэтому в твоих действиях несовершенных нет у Аллаха нужды. Смотрите, из этих слов «Аллах благой принимает только благое», мы берем вывод, что Аллах, Субхану Таля, не нуждается в нас. Поэтому, если какое-то есть деяние, в котором и есть ширк, то есть предание Аллаху сотоварищу, деяние посвящено не только Аллаху, кому-то еще наряду с ним, Аллах не принимает это. Почему? Потому что это не благое деяние. В нем есть ширк. В нем есть многобожие. Аллах не принимает. Оно неискренне. Хорошо, если человек украл какие-то деньги и потом дает в качестве садака. Принимает Аллах, Субхану Таля? Нет, не принимает. Почему? Потому что Аллах благой, принимает только благое. Человек берет мертвечину или мясо свиньи и раздает в качестве садака. Принимает Аллах, Субхану Таля? Нет, не принимает. Аллах благой, принимает только благое. Другой вывод из этого хадиса очень важный. Деяния делятся на деяния принятые и деяния отвергнутые. Хорошо? Деяния принятые и деяния отвергнутые. Из этих слов, опять же, мы делаем этот вывод. Аллах благой принимает только благое. Если что-то благое, то Аллах Субхану Таля это принимает. Если нет, тогда что? Аллах Субхану Таля это отвергает. Пример этого хадиса, который мы упоминали в прошлый раз с вами, что Аллах Субхану Таля не принимает намаз кого-либо из вас, если он нарушит омовение, пока он не совершит омовение. Хорошо? Или «Ман амиля амаля лейса алейхи амруна фахуа рад», кто совершит какое-то деяние, на которое нет нашего указания, то это отвергнуто. Следующий вывод – посланники. Посланники – это рабы Аллаха, которые поклоняются Аллаху Субхану Тааля. И посланники, они как рабы Аллаха, как творение Аллаха, получают от Аллаха приказы, получают запреты. Откуда мы берем этот вывод? Из хадиса этого, где сказано, поистине Аллах приказал верующим то же, что приказал посланникам. Значит, посланники это рабы Аллаха, которые тоже получают от Аллаха приказы, получают запреты. Причем посланники, они имеют самое совершенное поклонение. Их поклонение Аллаху, оно безупречное. Оно самое совершенное. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он выстаивал ночные намазы так, что опухали его ноги. Когда ему говорили, зачем, ведь тебе прощены грехи твои, прежние и будущие, говорил он, что как мне не быть благодарным рабом? Афаля акуну абдан шакура, как мне не быть рабом благодарным Аллаху Субхану Тааля? Сподвижники передают то, каким был намаз пророка, алейхиссалату вассалям. От трех сподвижников переданы достоверные хадисы. Когда они вставали вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, на намаз, и им было тяжело из-за того, что намаз пророка, алейхиссалату вассалям, это был долгий намаз, совершенный намаз. Посмотрите, Хузейф ибн аль-Яман, выдающийся сподвижник, он встал вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, совершать ночной намаз. Он говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, прочитал суру Бакара. Суру Бакара всю, в одном ракате. Хузейфа говорит, я подумал сначала, что он на сотом аяте остановится. Но нет, пророк, алейхиссалату вассалям, продолжил дальше, пока не закончил всю суру Бакара. Хузейфа подумал, ну теперь все, теперь будет рукуа. Теперь будет поклон после этого. Пророк, алейхиссалату вассалям, начал читать суру Ниса после этого. Довел суру Ниса до конца. После суры Ниса начал читать суру Аль-Имран. Субханаллах. Этот человек, он говорит, что ему было трудно. Он ждал, что пророк, алейхиссалату вассалям, перейдет в руку. Он был молодой человек, это не был старый человек Хузейфа. Ибн Аббас то же самое передает, как он совершал намаз вместе с пророком, алейхиссалату вассалам, тахаджуд. Какой длинный был намаз пророка, алейхиссалату вассалам. То же самое передает Ибн Мас'уд. Посмотрите, это передают люди, которые не были старыми людьми. Это были молодые, здоровые люди. Им было трудно выдержать то поклонение, которое посвящал Всевышнему Аллаху пророк, алейхиссалату вассалам. Итак, посланники, им приказано поклонение. На них распространяются приказы, запреты от Аллаха Субхану ва Тааля. Их поклонение самое совершенное. Следующий вывод из этого хадиса, что верующие удостоены вот этой чести от Аллаха Субхану ва Тааля, что им, как приказано пророкам-посланникам нечто, им тоже приказано, и им тоже запрещено нечто. Откуда мы берем это? Поистине Аллах приказал верующим то же, что приказал посланникам. Это значит, что, смотрите, связано в этом предложении вера с выполнением приказа. Аллах приказал верующим. То есть приказ, выполнение приказа и вера, они сочленены вместе. Что это значит? Это значит, чем полнее ты выполняешь приказы Аллаха Субхана ва Тааля, не оправдывая себя, а может это не строгий ваджиб, а может это просто сунна. Хорошо. И наоборот оставляешь запреты, не ища для себя каких-то выходов, что, а может быть это просто нежелательно. Хорошо. Или еще каких-то оправданий. Чем полнее ты соблюдаешь приказы Аллаха Субхану ва Тааля, его запреты, значит, тем совершеннее твоя вера. Не тешь себя, а я верующий. Ну ничего, что я не выполняю приказы. Все равно я верующий. Вера-то есть у меня. Не тешь себя этим. Почему? Потому что ты можешь проверить свою веру. Хорошо? Тебе не нужен для этого прибор. Чтобы проверить свою веру, посмотри, как ты выполняешь приказы Аллаха Субхану ва Тааля и отстраняешься от его запретов. Это для тебя должно быть показателем. Если ты видишь, что есть у тебя упущение выполнения приказов Аллаха Субхану ва Тааля, нужно бить тревогу. Я удивляюсь людям, которые скатываются все ниже и ниже, отдаляются все дальше и дальше от покорности Аллаха Субхану ва Тааля, и при этом не видно у них беспокойства. Люди веселые эти, упитанные, радостные, я не понимаю почему. Это нужно бить тревогу. Почему? Потому что болезнь эта, будьте уверены, она прогрессирует. Один раз не выполнил приказ, второй раз. Это не остается просто так. Это мурджия. Они, которые говорят, мурджииты, что иману не вредят грехи, и иман не увеличивается от покорности Аллаха Субхану ва Тааля. Нет, иман он увеличивается, уменьшается. Прямо пропорционально твоим деяниям, твоей покорности Аллаха Субхану ва Тааля. Другой вот из этого хадиса, посмотрите, метод пророка, алейхиссалату вассалам, использование того, что побуждает человека совершать праведные деяния. Где это здесь? Что так сильно побудить должно каждого из нас к совершению праведных деяний, выполнению приказа Аллаха Субхану ва Тааля? Что именно? «Инна Аллаха амара аль-му'минин бима амара бихи аль-мурсалин». Поистине Аллах приказал верующим то, что приказал посланникам. Разве это тебя не заставит, не побудит, не подтолкнет совершать праведные деяния, выполнять волю Аллаха Субхану ва Тааля? Тебе приказано, тебе, ты простой человек, а тебе приказано то же, что приказано посланникам. Такая честь для тебя. Приказанное им, приказано тебе. Это должно заставить тебя возблагодарить Аллаха Субхану ва Тааля и соблюдать эти приказы. Другой вот из этого хадиса. Приказ Аллаха Субхану ва Тааля есть благую пищу. Этот приказ как посланникам, так и верующим людям. Здесь можно сделать какой еще вывод? Раз приказывается есть благую пищу, можно сделать такой вывод, что отказ от благой пищи, которую дает Аллах Субхану ва Тааля, если, конечно, нет на это какой-то шариатской причины, то это вещь порицаемая. Хорошо. Если Аллах Субхану ва Тааля дает тебе благо, если Аллах дает тебе благую пищу, то отказываться от этого без какого-то шариатского обоснования для этого, что это нехорошо, это плохо. Почему? Посмотрите, сподвижники, да, сначала они жили в бедности, но потом Аллах Субхану ва Тааля открыл для них многие блага, и они вкушали эту благую пищу. Хорошо? Они не отказывались от нее. Ну, конечно, соблюдение меры, которую устанавливает шариат, но они не отказывались от этого. И если находятся какие-то люди и говорят, нет, это мы не будем есть, мы не будем есть мясо, мы не будем есть то, без шариатского основания для этого, как я сказал. Другое дело, если у человека какая-то болезнь или еще что-то, другой вопрос. Я не буду есть мясо, и он считает, что это набожность такая, это вора, это богобоязненность, или это аскетизм. Мы скажем, это не аскетизм. Это наоборот неблагодарность, вид неблагодарности Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он щедрейший, великодушнейший, щедрый, если дает дар. Он любит, чтобы его дар принимали, принимали с благодарностью, а не отвергали. Если отвергать, и смотрите, щедрый человек, щедрый по-настоящему, дает тебе какой-то подарок. И если ты не принимаешь этот подарок, отвергаешь его, что будет? Он разгневается на тебя. Так? Самый щедрый из людей, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Он принимал подарки. Он принимал подарки. И он что? Вознаграждал за подарки. Может быть, даже кто-то давал ему совсем мало, что-то ничтожное в качестве подарка. Пророк, алейхиссалату вассалям, принимал это. С благодарностью вознаграждал за это. И благодарил за это. Поэтому, если Аллах наделяет чем-то, отвергать это, как мы сказали, доля неблагодарности, доля высокомерия, нечто порицаемое. Поэтому сказано о посланнике, ешьте благое. И сказано о верующей, ешьте из благого, которым мы вас наделили. Другое вот из этого хадиса, это касается не только еды, это касается всего благого, чем наделяет Аллах Субхану ва Тааля. Отказываться от этого, это не из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Это не из сунны сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Другой вывод из этого хадиса, очень важный вывод, это необходимость благодарить Аллаха Субхану ва Тааля за те дары и милости, которые Он нам посылает. Посредством чего? Посредством совершения праведных деяний. Откуда мы берем этот вывод? Что сказано посланникам? Что сказано посланникам? «Кулю мин ат-тайбати ва амалу салиха». «Ешьте из благого и совершайте праведные деяния». И совершайте праведное деяние. А в аяте про верующие, которые тоже здесь приводятся. «Кулю мин тайбати ма разакнакум вашкуру лиллях». «Ешьте из благого, чем мы вас наделили, и благодарите Аллаха». Смотрите. «Ешьте из благого, чем мы вас наделили, и благодарите Аллаха». А в том аяте что? «Ешьте из благого и совершайте праведные деяния». А что это указывает? Эти аяты нужно объединить друг с другом. Потому что пророк алейхиссалату вассалям что сказал? Верующим приказано то же, что приказано посланникам. Что приказано посланникам? Ешьте из благого, совершайте праведные деяния. Что приказано верующим? Ешьте из благого, которым вас наделили, и благодарите Аллаха. Хорошо? Раз приказано то же самое, значит благодарность Аллаху, это есть то, что выражено в том аяте словом каким? Совершайте праведные деяния. Совершайте праведные деяния в этом аяте то же самое, что в том, благодарите Аллаха. Понятно? Благодарность Аллаху, стало быть, не выражается только в словах. Хорошо? Сказать «Альхамдулилля» или еще как-то, не только это. Благодарность Аллаха, прежде всего, это совершение угодных Аллаху деяний. Это покорность Аллаху Субхану ва Тааля. Вот благодарность Всевышнему Аллаху. Так именно понимали это предшественники. Поэтому говорили ученые, что благодарность – это та'атуль мун'им. Это покорность тому, кто одаривает тебя благами. Кто одаривает тебя милостями. Это есть что? Благодарность. Покорность ему. Следующий вывод из этого хадиса, что Аллах Субхану ва Тааля приказывает совершение чего-то тому, кто и так это совершает. Хорошо? Поэтому и мы, когда мы призываем или даем наставление, или увещеваем, мы можем приказывать что-то или побуждать к чему-то тех, кто и так это делает. Откуда мы взяли этот вывод? «Я айюха русулу куну минат тайибат». «Ва'малю салиха». «О посланники, ешьте из благого и совершайте праведные деяния». Скажите, посланники, разве они не совершали праведные деяния до этого приказа? А? Они и так совершали. Посланники и так совершают праведные деяния, но Аллах Субхану Тааля все равно обращает к ним этот приказ, чтобы они укреплялись на этом пути, чтобы они продолжали, были стойкими на этом пути. Поэтому не нужно обижаться, если ты совершаешь намаз, а кто-то тебе, или тебе кажется, что ты хорошо совершаешь намаз, а кто-то тебе говорит, что нужно совершать намаз должным образом, нужно совершенствовать свою молитву, свой намаз. Происходит нечто удивительное. Сегодня людям, когда говоришь «Иттакилля», «Бойся Аллаха», из величайших приказов бояться Аллаха Субхану ва Тааля. «Бойся Аллаха», человек начинает обижаться. «Что я такого делаю, что ты мне говоришь, бойся Аллаха? Что я не так сделал?» А Аллах Субхану ва Тааля пророку, алейхиссалату вассалям, говорит в Коране «Иттакилля», «Бойся Аллаха». «Я юан наби, иттакилля». «О пророк, бойся Аллаха». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, самый богобоязненный из всех людей, но к нему Аллах Субхану ва Тааля обращается. Равно этот приказ. Или говоришь человеку, да наставит тебя Аллах. Аллах ядик. Человек говорит, почему ты мне это говоришь? Что я не так делаю? И начинает злиться. Это большая ошибка. Другой вот из этого хадиса, запрещенность мерзостей. Запрещенность мерзости. Откуда мы берем этот вывод? Кулю минат тайибат. Ешьте из благого. Это значит, приказано есть благое. Отсюда делаем вывод. То, что является хабаис, то есть является мерзостью, не относится к благому, то запрещено. Теперь вопрос. Как понять, что относится к мерзкому, к плохому, а что относится к благому? Что является критерием? Является ли здесь судьей наш разум, наш вкус или наше естество? Наши естественные привычки или наклонности? Нет. Критерием является что? Шариат. Что шариат установил как хабис, как мерзость, то это мерзость. А иначе говоря, если это отдать на откуп людским пристрастиям, то что будет? Кто-то скажет, нельзя есть лоб, вот эту большую ящерицу, есть нельзя. Потому что у нас не принято есть ее в наших краях. Я брезгую это есть. Это мерзость. Можно сказать, что это мерзость? Нет. То, что ты это не ешь, тебе не нравится, пожалуйста, не ешь. Но сказать про это мерзость не имеешь права. Хорошо. Или кто-то не ест, например, саранчу. И говорит, это мерзость. Можем сказать, что это мерзость? Нет, нельзя. Почему? Потому что шариат устанавливает, что мерзость, а что не мерзость. Саранчу есть можно. Это не будет мерзость. Наоборот, другая крайность. Есть народы, которые едят все, что ползает. Все, что движется вообще по земле. Хорошо. Какие-то признаки жизни там есть, они это обязательно едят. Хорошо. Есть некоторые, были племена арабов, которые ели все, кто, кроме навозных жуков. Но есть такие, что, наверное, и навозных жуков едят. Ориентироваться на их пристрастия, на их обыкновения нет. Шариат, он устанавливает, что есть мерзкое, что есть благое. Другой вывод из этого хадиса. Человек, который поедает запрещенную пищу и носит запрещенную одежду, и ест запрещенное Аллахом Субхану ва Тааля, и скормит запрещенным, его дуа очень редко принимается Аллахом Субхану ва Тааля. Смотрите, здесь сказано «Фаанна юстаджабу лизали», как будет ему отвечено, то есть это нечто далекое, маловероятное. Итак, мы делаем этот вывод, маловероятность принятия дуа и праведных деяний у человека, чья пища запретна, чье питье запретно, чье одеяние запретно, кто вскормлен запретным, харамом. Но мы говорим здесь именно маловероятно, но не говорим, что это невозможно. Почему? Потому что иногда Аллах Субхану Таля принимает и у нечестивцев их дуа, их мольбу. И даже у неверных Аллах Субхану Таля принимает иногда, редко, но принимает. Поэтому что мы скажем? Это нечто редкое, далекое, маловероятное, но иногда что? Может быть. Может быть. От чего это может быть? Может быть от того, что человек очень сильно нуждается в помощи Аллаха Субхану ва Тааля. И в этот момент крайней нужды его сердце полностью обращено к Аллаху Субхану ва Тааля. И он находится в крайнем положении. Аллах Субхану ва Тааля по своей милости из-за его крайнего положения оказывает ему помощь. Спасает его, например, с тонущего корабля. Или какая-то другая причина, может быть. Может быть, этот человек сидел в собрании, где были праведные люди, которые делали какой-то дуа, Аллах Субхану ва Тааля принял и коснулось и этого человека также. Хорошо? Или этот человек произнес какой-то дуа, обратился к Аллаху, рядом был кто-то из праведных людей, и он сказал аминь. Праведный человек. И Аллах Субхану ва Тааля принял. Поэтому, может быть, иногда есть такие некоторые редкие случаи, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает дуа. Но мы сказали, в основе своей прием Аллахом мольбы и праведных деяний человека, который ест запрещенное, и скорбь запрещенное, одевать запрещенное, это что? Вещь редкая и маловероятная. А другой вот из этого хадиса касается адабов дуа. Адабов дуа. Мы с вами говорили об этом немного в прошлый раз. Сейчас мы просто делаем выводы, подытоживаем. Поэтому мы скажем, что нахождение человека в путешествии – это одна из причин приема Аллахом мольбы этого человека. Поэтому, чтобы не упускать вот эту возможность, когда мы в сафаре, когда отправляемся в путешествие, просить Аллаха Субхану ва Тааля, обращаться к нему с дуа. Помимо этого хадиса есть другие хадисы. Мы приводили с вами на прошлом занятии, что одна из трех молитв, да, сказана, на которую получает человек ответ, который не отвергается Аллах Субхану ва Тааля, это сафар, то есть нахождение в пути. Особенно, если это далекий путь, если это сложный путь. Почему так? Потому что человек, когда он в пути, особенно если это далекий, сложный путь, то у человека бывает особая привязанность его сердца с Аллахом Субхану ва Тааля. Кто был в далеком путешествии, знает это. Ты лишаешься привычной среды, привычного окружения, родственников, семьи, родителей, дома. Ты оказываешься на чужбине, здесь у тебя связь с Аллахом Субхану ва Тааля уже бывает особая. Ты прибегаешь к Аллаху Субхану ва Тааля, опираешься на Его, ищешь Его защиты особо. Кто был, тот знает. Особенно, если есть сложности какие-то в пути. И другой вот из этого хадиса, что когда человек, здесь сказано, что этого человека, который обращается с дуа, волосы растрепаны, он покрыт пылью. Значит, это тоже из причин принятия Аллахом дуа. Это не значит, что человек, он должен отвергать милости Аллаха Субхану ва Тааля и ходить в какой-то заплатанной одежде или с растрепанными волосами. Не об этом идет речь. Но речь идет о чем? Что этот человек был настолько погружен в дуа, что он что? Даже не обращал внимания на какие у него волосы сейчас, и как одежда покрыта пылью или нет. Это одно. Во-вторых, указывает на сложность его положения, в котором он был. Все это причины, да, по которым Аллах Субхану принимает дуа. И мы знаем с вами, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда обращался к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы Аллах не спаслал дождь после засухи, тоже выходили они как? Просить Аллаха об этом. В одежде какой? Нарядной? Нет. В одежде простой, чтобы испытывать особое смирение перед Аллахом и уничижение перед Всевышним Аллахом. Другое вот из этого хадиса, братья, это то, что поднятие рук во время дуа – это из причин принятия Аллахом Субхану ва Тааля мольбы. Мы сказали с вами, что поднятие рук может быть разных видов. Мы говорили с вами об этом на прошлом занятии. Обычный вид, как обычно делал пророк, алейхиссалату вассалям, это поднятие рук, когда руки сомкнуты, хорошо, то есть соединены друг с другом, на уровне груди. Как будто человек просит еду. Как кто-то, кто обращается к кому-то, просит еду, хорошо? Так вот человек поднимает руки, прося Аллаха Субхану ва Тааля. Это если обычная дуа. А если это дуа при каком-то потрясении, когда крайняя какая-то нужда у человека, то тогда пророк, алейхиссалату вассалям, поднимал руки высоко. Высоко так, что видели подмышки, белизну подмышек его сказано. Хорошо, и так высоко поднимал. Некоторые ученые говорят, что передано, что к небу обращалась тыльная поверхность кисти его, кисти и рук. Говорят, что может быть это от того, что он так высоко поднимал настолько, что уже казалось людям, что как будто он обратил к небу что тыльную поверхность своих рук. Так объясняют некоторые ученые этот момент. Вопрос, который часто задают, а всегда ли нужно поднимать руки во время дуа? Мы скажем с вами, что поднятие рук можно разделить на три группы. Хорошо? То есть три части. Первое. Это когда передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, поднимал руки. Второе, когда передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, не поднимал руки. Третье, когда ничего не передано. Ни что поднимал, ни что не поднимал. Ничего не передано. Понятно? Три случая. Давайте поговорим теперь о каждом из этих случаев. Во-первых, что мы сказали первое? Если он передано, что поднимал руки. Пример этого. Когда хатиб, тот, кто читает хутбу, просит Аллаха Субхана ва Тааля о дожде, или наоборот просит о чем, чтобы Аллах Субхана ва Тааля остановил дождь. Тогда сунна является поднимать руки. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он делал это, как передано в достоверном хадисе. Потому что передал Бухари, это хадис Анаса, радиаллаху анху, известный хадис, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда он читал хутбу джума, пришел бедуин и обратился к пророку, алейхиссалату вассалям, со словами, что погибают урожаи и так далее, погибает имущество и так далее. Попросил пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы он обратился к Аллаху с дуа. И пророк, алейхиссалату вассалям, поднял руки. Итак, мы скажем, если это истиска, что такое истиска? Просьба о дожде. Во время хутбы, хорошо, или во время выхода для того, чтобы совершать на вас истиска. Тогда что делается? Дуа, тогда поднимаются руки. Пророк, алейхиссалату вассалям, поднимал руки. И еще когда? Если есть кунуту навазиль. Что такое кунуту навазиль? Кунут, когда случаются какие-то бедствия, и имам читает кунут. В таком случае что? Тоже поднимаются руки, как это передано в сунне. Или, как пророк, алейхиссалату вассалям, поднимал руки, когда совершал сай. Когда он поднимался на Сафа, холм, поднимался на холм Марва, поднимал руки пророк, алейхиссалату вассалям, тоже передано в сунне. Или в день Арафа поднимал пророк, алейхиссалату вассалям, время дуа. Итак, здесь хукм какой? Там, где пророк, алейхиссалату вассалям, поднимал руки во время дуа, мы тоже поднимаем там руки. Хорошо? Где передано, там мы тоже поднимаем руки. Второе, второй вид, это те моменты, когда есть сообщение, что наоборот пророк, алейхиссалату вассалям, не поднимал руки. Хорошо? То есть есть сообщение, что пророк, алейхиссалату вассалям, не поднимал руки. Пример этого – пятничная хутба. Если имам во время пятничной хутбы начнет делать дуа, поднимая руки, что мы скажем ему? Передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, этого не делал. То же самое касается мамумов. Все, которые сидят и слушают хутбу имама, они тоже не поднимают руки. Хорошо? Исключением является только, мы сказали, что истиска. Просьба о дожде на основании хадиса Анаса, который мы привели до этого. Если имам поднимает руки и начинает просить, что в каких-то нуждах, например, во время хутбы джума, или просит, например, помощь для тех, кто усердствует на пути Аллаха, Субхану ва Тааля, поднимает руки, и мамумы тоже поднимают, что мы скажем? Это неправильно. Почему? Потому что передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, не делал этого. Более того, когда один человек, как это передано в Сахихе Муслима, когда один человек, а именно Бишр ибн Марван, поднял руки во время хутбы джума, хорошо, Умар ибн Руэйба высказал ему порицание. Он сказал, пусть Аллах обезобразит эти две руки, потому что я видел, что пророк, алейхиссалату вассалям, ничего не добавлял во время хутбы, то есть поднятия рук, кроме того, что он делал рукой вот так. То есть, как мы сказали, указание, знак указательным пальцем. Только это, во время дуа, во время хутбы. Что касается поднятия рук, то нет. Поэтому мы скажем, нельзя поднимать. Хукм этого нельзя. Передано, что это нельзя. То же самое, братья. То же самое касается, например, поднятия рук между двумя саджда. То есть один раз саджда сделал, человек земной поклон, сел, второй. В этом промежутке Если кто-то поднимет руки, что мы скажем? Нет, нельзя. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, передано, как он совершал намаз. И он не поднимал. Мы между саджда, между двумя саджда, делаем дуа, обращаемся к Аллаху с мольбой или нет? Да, обращаемся, Рабби Хфили, Рабби Хфили, некоторые приводятся другие дуа, некоторые улема говорят, что вообще можно делать другие дуа, также, помимо этого, дуа. Но, если кто-то после саджда поднимет руки в сидении между двумя суджудами, мы скажем, что нельзя. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, этого не делал. Хорошо. В тащахуде перед салямом, когда человек читает тащахуд, и потом обращается к Аллаху с мольбами после тех обязательных зикров, которые он прочитает, после тахия, после салата Ибрахима, хорошо, а после обязательного дуа, если он начнет поднимать руки в тащахуде, что мы скажем? Тоже нельзя. Тоже нельзя. Почему? Потому что передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, не делал этого. Передано, что он не делал этого. То же самое касается, братья, поднятия рук после обязательных намазов. После обязательных намазов. Пророк, алейхиссалату вассалям, заканчивал намаз. Хорошо? Он говорил, что «Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах». По сути, это дуа. «Астагфируллах, прошу Аллаха прощения». Хорошо? Говорил «Аллахумма анта ас-салям, минка ас-салям, табаракта я за джалали валь икрам». Произносил другие зикры, но не передано, чтобы он поднимал руки. Почему? Если бы он поднимал руки... Хорошо. А это каждый обязательный намаз. Если бы он поднимал руки, то, конечно, бы это было бы передано. Почему? Потому что это не что-то, что происходит один раз или два раза. Это пять раз в день. Поэтому было бы передано, если бы пророк, алейхиссалату вассалям, поднимал. Поэтому сегодня люди, когда они произносят «Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, Аллахумма анта ас-салям, минка ас-салям», поднимают руки, что мы скажем? Мы скажем, это не соответствует сунне. Хорошо? Потому что передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, не делал этого. Поэтому и ты тоже не делай этого. Или некоторые после дополнительных намазов делают это. А некоторые даже просто поднимают руки, даже ничего не просят. Просто ты видишь, что они просто подняли руки, обтерли лицо. И видно, что они даже ничего не сказали. Просто так вот они думают, что нужно после саляма сделать вот так и вот так. Хорошо? Это передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, этого не делал. И сподвижники этого не делали. Другое дело, если человек... произнесет зикры, которые передан от пророка, алейхиссалату вассалям, после обязательного намаза. И иногда, если у него есть нужда, обратиться к Аллаху субхану ва тааля с дуа. Тогда да, тогда это в шариате допустимо. Вопрос лишь, о чем здесь уже, после этих зикров, постоянно делать тоже нет. Почему? Потому что, если бы это было постоянно, то это бы тоже было передано от пророка, алейхиссалату вассалям. Понятно? Итак, то, что сразу после намаза поднимают руки люди и начинают, потом обтирают их, это что мы говорим? Перед пророком, алейхиссалату вассалям, что он так не делал, поэтому мы так же не делаем. Если после зикров человек иногда поднимает руки, хорошо, и просит Аллах субхану ва тааля о чем-то, мы говорим, иногда это можно, но постоянство этого, это уже требует что? Доказательств. Постоянно требует доказательств. Постоянство этого. Так наиболее правильное мнение в этом вопросе, иншаллаху тааля. И третья группа. Третья группа, мы сказали, это такие дуа, где что не передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, поднимал, и не передано, что не поднимал. Хорошо, ничего нет по этому поводу. Это человек, когда обращается с нуждами к Аллаху субхану ва тааля, в любой момент он что? Поднимает руки. Это из причин, по которым Аллах отвечает на дуа человека. Если ты хочешь просто обратиться к Аллаху субхану ва тааля с дуа, подними руки. Из причин, по которым способствующих принятию твоего дуа. Или во время дождя, будь то это, хорошо. Если человек поднимает руки, просит Аллах субхану ва тааля, или в какие-то другие моменты, способствующие принятию дуа, человек поднимает руки, то мы говорим, что да, это хорошо. Это способствует принятию дуа человека. Что касается, братья, поднятия рук между двумя хутбами, когда имам после первой хутбы джума садится, некоторые люди поднимают руки, здесь делают дуа. Почему? Потому что они говорят... Раз ничего не передано, что не делал пророк, алейхиссалату вассалям, или что делал, значит, основа в дуа, что при этом сунна поднимать руки. Хорошо? И поднимает руки. Порицать это, если и не стоит, говорит шейх Усаймин, если и не стоит порицать это, потому что это одно из мнений, но во всяком случае, ближе к истине, чтобы не делать этого. Почему? Ближе к истине, чтобы не делать этого. Почему? Потому что не передано. Чтобы так делали сподвижники, чтобы они между вот этими двумя хутбами поднимали руки, хорошо, и просили поднимая руки, Аллах Субхана ва Тааля. Другой вывод из этого хадиса – это установленность тавассуля в мольбе посредством упоминания рубубия, господства Аллаха Субхана ва Тааля. Ты упоминаешь имя Аллаха, я Рабб, Господь. Хорошо? И тем самым ищешь расположение Аллаха в дуа, чтобы Аллах принял твою дуа. Это то, к чему побуждает Куран и Сунна. Мы с вами говорили, если посмотреть дуа, которые есть в Куране, все они что, почти начинаются с слов каких? Раббана, Рабби. Хорошо? Почему? Потому что ответ на дуа, он вытекает из чего? Из того, что Аллах, Он Господь, который всем распоряжается. Здесь этот человек говорит, я Рабб, я Рабб. Почему пророк, алейхиссалатусалям, указывает на то, что он говорит, я Рабб, я Рабб? Желая тем самым указать, что он делает все те, предпринимает все те меры, есть все те причины для принятия дуа. Значит, я Рабб, это что? Из причин принятия дуа. Отсюда выясняется неправильность действий, те, которые начинают обращаться к Аллаху Субхану Тааля, с какими-то другими словами, как «сейиди», говорят «сейиди», «сейиди», обращаются так к Аллаху Субхану Тааля. Нет. Побуждает Куран и Сунна говорить, что «я Рабби», а не «сейиди». И не передано, чтобы предшественники, они так говорили, «я сейиди». Они говорили, что «я Рабби». Значит, мы делаем с вами вывод, еще более общий, что то, как ты делаешь дуа, здесь нужно ограничиваться теми адабами, теми нормами, которые переданы в Сунне пророка, алейхиссалату вассалам. То, что делают сегодня многие люди, начинают вместо того, чтобы произносить те слова, которым учил пророк, алейхиссалату вассалам, или которым учит Аллах Субхану Тааля в Коране, вместо этого люди начинают, слышим иногда, некоторые хатыбы, хорошо, или некоторые, кто совершает дуа во время тарауиха, начинают какие-то стихотворные формы почти, что длинные такие дуа, которые сам человек или кто-то из людей придумал и написал, что такие странные всякие в стихотворной форме дуа, длинные. Что мы скажем? Мы скажем, не делать этого. Не нужно делать это. Нужно делать так, как делал пророк, алейхиссалату вассалам. Хорошо. Переходить от дуа, которым научил пророк, алейхиссалату вассалам, каким-то другим дуа или другим методом, другим способом не нужно. Если, конечно, только у человека нет какой-то особой своей потребности, какая-то нужда у него есть, и он просит этого Аллаха Субхану Тааля, да, просит этого Аллаха своими словами, эту свою личную нужду. А так общие дуа, хорошо, там, где человек просит то, что просят все люди, то здесь нужно, следует ограничиться чем? Тем, что передано Сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Потому что это лучшие из дуа, это самые правильные дуа, потому что в дуа, братья, человек может перейти грань. То есть в дуа есть тоже переход грани, или, скажем так, переступание грани. И тогда это приводит к чему, что не принимается дуа человека. И, конечно, этот хадис предостерегает всех нас от того, чтобы употреблять в пищу харам, потому что это из причин, по которым отвергаются наши дуа, отвергаются наши поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Фанна юстаджабу лизалик. Как будет ему отвечено. Поэтому поедание запрещенной пищи, да упасет Аллах Субхану ва Тааля, это приводит к тому, что не принимается правильное деяние человека, плюс, когда ты ешь запрещенную пищу, потом это отвращает человека вообще от соблюдения религии. От обязательных предписаний религии. Почему? Потому что твои дуа, самые главные просьбы Аллаха Субхану Тааля, сират аль-мустаким, прямого пути, если не принимается твое дуа, то значит, что человек будет отвращаться и отдаляться от чего? От соблюдения религии, от соблюдения предписаний Аллаха Субхану Тааля, от прямого пути, он, который скормлен, тело, которое скормлено, запрещенной Аллахом пищей. То есть этот вопрос очень-очень серьезный, чтобы каждый из нас обратил внимание на то, что он ест, на то, что он пьет, на то, что он одевает, и чем скормлено его тело, и чем он кормит свою семью и своих детей. Это что касается данного хадиса. Ва саллаллаху саллям аля набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва альхамду лиллахи раббиль алямин, ва джазакум Аллаху хайран.